Уважаемые братья и сестры, сегодня с клириком храма святителя Иннокентия Московского Иереем Георгием Кульчинским мы продолжаем разговор о болезнях и о том, почему они возникают.
Нам говорят, вы задаваетесь вопросом не за что, а зачем. Нужно ли нам размышлять над тем, зачем нам послана эта болезнь? Или вот исходя из слов святителя Феофана, мы все равно не узнаем, что бы с нами случилось, если бы мы не заболели.
Знаете, я хотел бы сказать так. Мы с вами верим в Бога. Но в Бога верят все, только Бог у всех разный. А мы должны верить Богу, то есть верить Его заповедям, которые приводят нас к ним. А вот здесь уже не каждый готов совершать такое, со своей стороны, такой подвиг и действие. Хотя Господь призывает исполнять заповеди. Заповеди мы с вами их знаем, какие надо исполнять. А вот то, что вы сказали вот сейчас, да, я вам хотел бы вот такой ответ привести вам из слов блаженной Синкретикии, которая говорит: «Много у дьявола острых орудий. Когда не победил он душу бедностью, приносит богатство к обольщению. Не одолел ее обидами и поношениями, расточает на нее похвалы и славу. Побежден здравием человека, тело его поражает болезнями. И ибо не могши обольстить его удовольствиями, покушается совратить душу невольными трудами. Поражает человека тяжкими болезнями с тем, чтобы через сие нерадивых помрачить любовь к Богу». То есть вот это древний патерик. Хорошо помечено.
Хорошо сказано, да. И даже захотелось житие святой Синкретикии почитать.
Даже нужно почитать, даже нужно. И, как говорит Авва Дорофей, вы знаете, вот раньше, в его времена, вот такие святоотические поучения отцов называют Священным Писанием, называли. Потому что вот оттуда мы как раз вот это все и приобретаем. Но вот в приведенном высказывании содержится мысль, которая, по сути, находит подтверждение в многовековом духовном опыте. Но тут, знаете, вот каждый подпавший под власть демона, а это любой человек может подпасть, да, может попасть вот под это искушение. То есть, другими словами, какое? Ну, вот вы сейчас слышали. Вот человек, вот он, знаете, вот у него все, тело здорово, он сильный, занимается спортом, бодибилдингом и так далее. Я встречал таких людей. Красавец, молодец, радуйся жизни, рожай детей. А в душе бардак. А в душе уныние. А в душе печаль. А в душе что-то ищет человек. Что он может найти? Можно найти в таком состоянии все, что угодно. Но человек находится, мы как называем это, в унынии. Он называет это депрессией. Мы же называем это уже отчаяние бывает даже. Вот так. Здесь об этом как раз вот эта святая говорит Синкретики, понимаете?
Батюшка, поясните, вот у кого у Мишка с горошинку, таким как я, ну, дьявол, значит, вот так соблазняет, так не получилось, он это делает, но это же без попущения Божия невозможно. То есть все равно Господь решает, что человеку послать и что ему будет полезно, а не дьявол там сидит и размышляет, что бы ему еще придумать.
Дьявол ничего не может сделать без попущения Божия. Я в этом искренне уверен, и больше в этом еще стал увереннее, когда прочитал житие праведного Иова, многострадального моего еще называют. Тогда у меня просто глаза открылись, я совсем согласился. Вот почитайте, я не буду вам рассказывать, перечислять и так далее, что там было, но просто почитайте. Вы знаете, вот вообще ветхозаветный взгляд, допустим, на причину болезни можно выделить вот такими следующими моментами. Я вам просто их перечислю, а вы примите это просто как к сведению. Любая болезнь как проявление несовершенной тленной природы падшего человека. То есть тогда, когда человек в раю согрешил, человек, по сути, нанес вред своей природе, человеческой. Вот. Это первое. Второе. Болезнь как наказание и кара за грех. Третье. Болезнь как призыв к покаянию и осмыслению своей жизни. Болезнь как испытание верности. Это больше относится к христианам. В первую очередь. И болезнь как искупительная жертва. Вот пять таких фактов, назовем даже, да, взглядов на причину болезни. Были ли такие люди, которые с такой болезнью приходили, или они вообще в храм, приходили они к вере? Да. Ну, давайте сначала вообще, что такое ВИЧ, инфекция такая. Ну, это медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом и иммунодефицита человека. И уже следствием вот этой, как бы вот этого вируса, который поражает вот клетки там, иммунной системы, он когда развивается, и при каких-то тяжких, допустим, уже заболеваниях, там гриппа, еще таких внешних факторов, да, он уже может заболеть там синдромом приобретенного иммунодефицита, то есть СПИДом. Ну, как бы это вот уже, можно так сказать, продолжение этой болезни. Люди такие бывают. Но взять от этих людей, как-то отталкивать их от себя, ну, по крайней мере, у меня такого я не сталкивался.
Священники как? Это спокойно все переносит? Там ВИЧ, туберкулез, все что угодно, причастие, целование, пожимание рук там и, ну, так, конечно, далее. Все это,
ну... Священники, они же не люди. Они переносят это все легко.
Вы же знаете, что...
Конечно, если я знаю, что человек туберкулезный, я иду с ним, обнимаюсь там и так далее. Да, ну нет, конечно. Но они такие же люди, как мы с вами. Обычные люди. Они тоже болеют.
Священники такие же.
Священники. Я тоже болел коронавирусом. Я тоже сидел дома. Почему? Потому что, ну, я в первую очередь все-таки такую ответственность имел за своих прихожан. Я заболел, я считал, что необходимо сидеть дома, пока у меня уже не будет положительный или отрицательный тест на коронавирус.
Батюшка, ну вот вы сказали, что священники же тоже люди.
Ну, были вроде бы.
Да, и они тоже так же опасаются, да, чего-то. Вот как общение с больными ВИЧ, с больными другими болезнями. Ну, открытая форма туберкулеза, я думаю, что это просто, ну, нужно человека как-то отправлять в больницу, наверное, в таком случае.
Были такие у меня знакомые священники, которые по просьбе этих людей причащали. Здесь есть особый подход, он написан в книге для священнослужителей. Там дается одноразовая чаша, ложится и частицу. Все это вот в таком одноразовом экземпляре. Потому что потом уже, конечно, вот из-за болезни потом уже не используется. Священник, он одевается в маску, соответственно, и приходит причащать этого человека. То есть он только его причащает. Кратко читает молитвы, кратко совершает исповедь. Может быть, даже заранее. Вот, ну, читает вот, положенное то, что он перед причастием, и причащает. Но это необходимо этому человеку. Потому что он уже, по сути, ну, как на смертном одре находится. И ему по-другому никак. Ему хочется священника, ему хочется причаститься, и хочется исповедовать. Но где-то вот в настольных книгах, вот именно для священнослужителя, там описано, что даже подходя, это такой опыт был дореволюционный, приходя причащать таких больных, священник должен там выпить стакан водки, причастить его и потом еще раз выпить стакан водки. Ну вот я не знаю, почему этот опыт был описан, но он, знаете как, на себе я его не проверял. Может быть, раньше таких каких-то средств гигиены не было там, перчаток каких-то одноразовых, там, знаете, там, масок и так далее. Сейчас это есть, но сейчас уже это не требуется. Но даже до революционного потом такое было причастие таких больных, тяжело больных. Он был опыт. И священники этого не страшились. Вот. Кто-то не ценит священников, считает, что это как расходный материал. Он же захотел, он и пошел. Ну, вот пусть и идет там и так далее. Да еще вообще он нам должен вообще. То есть он нам должен. Вот. И поэтому, конечно, это личный подход этих людей. Вот они сами еще с этим не сталкивались, сами они туда не пойдут. Они только советовать умеют. И поэтому, конечно же, что касается священнослужителей и вот таких больных, которых они ходят вот так причащать, он такой опыт есть.
То есть с опасными болезнями есть специальные предписания
свои подходы. Конечно, конечно же.
То есть вот эта поговорка русская «береженого Бог бережет», она вполне вписывается
в некоторых случаях она соответствует своей действительности. Угу. Иногда, конечно, бывает у нас, знаете, как очень суеверные люди такие, когда их шкура касается. И бывает так, что вот, когда я хоронил своего дядю, который болел онкологией, я говорю его, то есть моим двоюродным братьям, давайте берите гроб, давайте вынесем из дома. И тут какая-то очумелая бабушка из народа: да вы что? Вы не берите гроб, вы же родственники, вы же тоже можете помереть от этой болезни. Это вот человек вот неадекватный. Я говорю, вы в своем уме? Я в то время еще диаконом был. Я говорю, я диакон, и это мой дядька, которого я уважал. А вы мне говорите, что я даже гроб не могу взять его, понести. В этом видите какое-то суеверие. Так вы видите, кто перед вами стоит в подряснике или нет? Вы что несете-то? Не хотите, вот, там, сыновья, если не хотят нести своего отца, пусть не несут. А я не вижу в этом ничего плохого. И вот мы с братом взяли гроб и пошли наносить. Ну, те уже, да, там, потом подхватили, конечно же, там, тоже увидели, что, как, ну, что, вроде, если там двоюродные братья берут, почему они родные отца не несут? Но у нас такое тоже бывает. Даже среди родственников. Есть люди не воцерковленные, есть люди, можно сказать, вообще неверующие. Есть суеверные, которые еще больше усугубляют это все отношение к болезням, понимаете? Вот, что если человек там болеет ВИЧ-инфекцией, что это как вот человек болеет проказой какой-то, то есть кожным каким-то заболеванием таким, что его надо гнушаться и так далее. Нет.
А по поводу больных ВИЧ нету никаких предписаний таких, потому что это...
Ну, я не врач, но, по крайней мере, ту информацию, которую я собрал со стороны врачей, которые пишут, и с теми людьми, с которыми я общался, конечно, ВИЧ-инфекция, как они говорят, она не передается вот воздушно-капельным путем. Поэтому мы спокойно можем так общаться. Занести ее могут вот непосредственно, может быть, даже сами врачи, когда там кровь попадет в кровь, вот так. Ну и, соответственно, там многие говорят, что половым путем. Ну и то сейчас говорят, уже и половым путем, уже не факт, что она может передаваться. Что там есть определенные там лечения, степени лечения и так далее. Поэтому, видите, везде есть какие-то свои особенности. Поэтому их надо просто знать, понимать и им соответствовать, чтобы как-то вот себя подстраховать.
Ну, вообще у нас, батюшка, такое социальное достаточно государство, на мой взгляд, и очень большое внимание уделяется больным людям. По крайней мере, я разговаривала с врачами на лечение больных ВИЧ, СПИДом. Очень большие деньги выделяются, хотя и больные туберкулезом тоже у нас не обделены. То есть у нас, в принципе, стараются людей поддерживать, лечить и помогать им. Ну, государственные программы есть, это все бесплатно. Главное, наверное, человеку в этом случае, в случае любой болезни, не унывать, потому что вот у меня тоже болели раком знакомые, несколько человек. И вот из тех, кто вылечился, ну как вылечился, ремиссия уже продолжается больше 10 лет, все люди эти, они не унывающие. То есть даже там уже была третья стадия, приближалась к четвертой. Нет, жить хочу. Хочу жить — это вот прямо, знаете, такой маркер.
А для чего? Знаете, всегда надо задаваться вопросом. Я хочу жить. А для чего? Вот если человек наркоман, ты жить для чего хочешь? Дальше наркомания? Дальше приносить вред своей семье, обижать, оскорблять своих родных, унижать, боль приносить. Для чего? Тот же вот сам подход, ведь я для чего болезнь человека и посещаю. Я хочу креститься. А для чего? Носить крестик просто так, а потом где-нибудь в интернете писать какие-нибудь разные отзывы там о том, что какая церковь плохая, или какой Бог там, какие попы плохие, там, что они там делают, как-то там, я не знаю, там зарабатывают деньги на чем-то и так далее. хочу венчаться. А для чего ты хочешь венчаться? Венчаться тебе зачем? Для чего? То есть всегда надо задавать вопрос, для чего? Вот мы с вами почему вот перечисляли, что вот эти 5 пунктов, почему бывает болезнь у человека? Чтобы человек осознал. Вот он, допустим, от его, допустим, падшей природы, первое, да? Может быть, болезнь. Ну какие? Ну, грипп, допустим. Наше тело подвержено гриппу. Заболели, там перевод, болезнь ходит, передается друг у друга. Там. Дети в школу сходили, домой пришли, вся семья заболела. Пожалуйста. Бывает такое? Бывает такое. Но есть же и другие, там, допустим, загрев, как мы с вами говорили, как вот у наркомана, раз, там, заболел ВИЧ-инфекцией, там, или там СПИДом заболел. Но это его болезнь за грех, который он совершает. Есть болезни, которые для осмысления своей жизни человеку Господь попускает. Ну, почему? Вы можете посмотреть это, к примеру, из наших каких-то звезд на эстраде. У них все есть там. Миллионы. Я не считаю их деньги. Я просто привожу их уровень жизни. Миллионы. Сумка за 1 000 000 рублей. Ну и что? И самое, что интересно, знаете, ни один вот тот, который там пишет комментарий, он это не говорит об этом. Что он мне денег не дает, чтобы я там вот садик мне не строит, школу не строит. Они об этом не говорят, они только попов оскверняют, осуждают и так далее. А вот этому человеку дается, допустим, какому-то болезнь, вот такому известному. Ну, хоть отходим немножко в сторону, но я буду возвращаться. Дается болезнь. И он понимает, а зачем я вообще жил? А для чего я жил? И приходит к пониманию того, что душа бессмертна. Что жизнь-то сейчас окончится. Раз, и все, как у Рокфеллера. Сколько бы сердец не менял, а все равно подох. Все деньги разделили, где он был. Ну, забыл построить, конечно, школу, но ничего страшного.
Ну, им стало нарицать.
Да. Еще и вот у нас болезнь как испытание для христиан, для православных. Ну уж нам-то, православным христианам-то, что беспокоиться? Если в Греции на горе Афон болеть онкологией, то есть раком заболеть, это считается как благословение Божие. Они это воспринимают как благословение Божие, что Господь посетил этого человека. Он дал ему здесь, на земле, очиститься, чтобы прибыть сразу в Царство Небесное. И вот у нас, пожалуйста, последняя болезнь как искупительная жертва. Это тоже, я считаю, тоже как вот к каждому христианину, может быть, она относится. Не каждый ее сподобится вот, достигнуть такой, может быть, степени, да, святости, когда вот его болезнь он будет воспринимать как искупительную жертву. Но она это есть восприятие. Пожалуйста, что вот к этому еще добавить? Ты ничего уже не добавишь.
Батюшка, ну у нас тело – это храм души, правильно?
Ну не у всех, ну да.
Ну вот должны же…
Священное Писание говорит так, да.
Вот как мы говорили уже, как русские относятся к себе и к своим болезням. Может быть, нам чуть-чуть пересмотреть это отношение? Может быть, нам быть более внимательными к себе, к своему здоровью, чтобы продлить свои дни.
Надо быть внимательной к тем, кто болеет. Что бы сказал Господь? Когда я болел, вы меня не посетили. Вот нам надо этому научиться. Вот люди болеют разными болезнями. Но вы поймите, нам иногда, может быть, с ними общаться не хочется, потому что они заболели. А им-то еще тяжелее ведь. Они-то уже болеют этой болезнью. Они как вот белые вороны такие в обществе ворон черных. И вот им тяжело. Нам вот это необходимо.
Нужно идти помогать.
Быть рядом хотя бы. Нам идти помогать, может быть, мы некуда, мы не знаем. Никто нам не откроется и не скажет, что он болеет. Я болею ВИЧ, пожалуйста, там помоги. Но если мы понимаем вот этот смысл, даже этой болезни, как она протекает. Даже хотя бы на этом уровне. Даже не на духовном, просто на этом уровне. Ну нельзя гнушаться этих людей. Нельзя их отталкивать. Им помощь нужна. Наша помощь. Завтра они станут здоровы, а мы будем болеть. К примеру. Только они-то через это прожили, они эту болезнь через себя пропустили, они уже будут, не будут так относиться. Они будут сочувствовать, они будут сопереживать. И поэтому они в нас нуждаются. В первую очередь в христианах, конечно. Мы их не должны отталкивать.
Ну вот у меня, я вам уже сказала, что 2 умерли от коронавируса. Угу. И дочь почти в это же время сказала, я пойду в красную зону.
Угу.
Можете представить мои чувства?
Ну, я думаю, вы испугались, наверное, все-таки.
Я испугалась, но мы посидели, подумали, вернее, по телефону пообщались, она в Москве. Ну, и, в общем, решили, что пойдет. Она говорит, я говорю, ну ты же по-медицински, ты ничего делать не можешь. Она говорит, ну я могу, ты не представляешь, как старушки радуются, когда им помоешь голову или накормишь с ложечки. Они там все немножко унылые, но потом начинают как бы бодриться. То есть вот этот момент, наверное, очень важный.
Мы, знаете, думаем про апокалипсис, который будет. Мы думаем о том, что уже было там за спиной, там, когда видим отречение царя и разрушение Российской империи и так далее. Но мы не думаем про то, что сейчас происходит. Но вот, вот сейчас эти люди, вот они многодетные семьи, которым помогать можно. Вот они бабушки с дедушками, которым тоже нужна помощь. Вот они все рядом. Вот твой сосед, которого нету родственников, ему тоже нужна помощь. Вот все те, которые им сейчас нужно помогать, сейчас им. Не надо это откладывать на потом. Мы думаем все про потом. Давайте подумаем про сейчас. И это намного лучше. Вот ваша дочка, которая посетила красную зону, да, вот, вот она для меня герой. Понимаете? Вот это тот человек, который, да, я ей искренне выражаю свое уважение, почет. Точно так же я уважаю тех, которые вот сейчас защищают там наши границы, помогают нашим братьям, луганчанам из Донецка, людям. Вот те, которые туда пошли защищать свою родину, помогать этим людям, положить душу за другие своя. Я их воспринимаю как героя, даже если бы они в тюрьме сидели. То есть они из тюрьмы даже поехали. Неважно даже. Я понимаю, статьи бывают разные, но даже невзирая на это. Но они поехали туда. У нас много кто сбежал, у нас много кто не поехал. Кто прячется и так далее, кто не хочет даже как-то хоть проявить свою помощь. А эти поехали. И всегда вот такие люди, они в первую очередь заслуживают уважения и почета. Вот у нас есть одна прихожанка, у которой погиб брат. Родной брат, который пошел служить в Вагнер. Погиб под Артемовском как раз. И вот сколько бы она о нем ни рассказывала, там, как он там сидел в тюрьме, такое, видимо, перекати поле, жизнь-то не сложилась, не семейная, никакая. Вот так. Человек выбрал такой путь в своей жизни. Ему было это проще, может, я не знаю, конечно. Но ведь он защищал меня, он защищал вас, чужие, другие семьи. Разве это не достойно уважения? Достойно. Поэтому, конечно же, когда мы с вами встречаем и таких людей, и как вы рассказали о своей дочери, и я встречаю тех людей, допустим, со стороны, допустим, даже наших прихожан, там, которые там, заболели, может быть, ВИЧ-инфекцией, там, или еще что-то так у них произошло, но они свой человеческий облик не теряют, они наоборот его преображают, соединяясь с Богом. Для меня это очень важно. Вот, и мы с ними должны находиться рядом. В смысле, мы должны находиться рядом. Вот это самое главное.
Батюшка, а все-таки вот как не унывать в болезни? Я не предполагаю, я уверена, я знаю, что сейчас вот нас слушают люди, которые вот просто лежат дома вот одни, да, включено у них радио воскресенье, и они, может быть, плачут даже. Вот как себя утешить?
Вы знаете, легко рассуждать человеку здоровому, вот, который сейчас не болеет. Очень легко говорить о том, что как, что. А когда лежит человек больной, то то ему уже ничего, с одной стороны, не интересно, если он не христианин. Во-первых, почему он один? Он со Христом. Он с Богом. Ну как один? Один – это только человек неверующий. Вот он один. Для него Бога нет. А завтра еще баба Маня уйдет, которая о нем заботилась, и вообще один остался. А вот остается один путь только. Избавиться от этого мучения и все. А у христианин он не один. Он с Богом. Если христианин это понимает, он не будет отчаиваться. Но и каждый христианин, ведь он знает, куда идет. Каждый христианин уже понимает, что самая его конечная цель – это встреча с Богом. О чем он печалится? Если он донесет свою веру до конца, все, что ему Господь уже открыл и совершил над ним спасение своей жертвой, вот он свою веру донесет до конца, все. Что ему еще бояться? А болезнь ему просто как способ к этому подойти поближе и осознать и понять. Бывает, знаете как, тяжело понять родителям, которые имеют детей, конечно, своих, у них болеют. Здесь больше надо тет-а-тет с такими людьми разговаривать. Это не все-таки не для радиовещания. Вот если взрослый человек, он еще как-то это осознает, еще он как-то захочет это понять, Господь ему в сердце это вложит, он это поймет, то мать, которая болеет ребенок, ей это тяжело понять будет. Это поверьте на опыте, это так оно и есть. Вот. Человеку очень тяжело понять, когда ребенок болеет. Даже у меня был такой случай, когда мы крестили девочку, видимо, она как-то так тяжело болела. Мне смутило то, что уже мама изначально была в каком-то нервозе таком. То есть папа еще спокойно, там родители спокойно, все. А мама что-то вот у нас суетилась. А как это раз руку в купели? Я говорю, да высуньте вы руки из купели. Это же вам не кормушка, где там руки помыть можно. Чего вы так себя ведете? Там успокойтесь, все нормально. Я без вас знаю, сколько градусов должна быть вода. Топить или там жарить, варить вашего ребенка я не собираюсь. Чего так? И вот мы уже там все уже покрестили, все. Мама еще, я так понял, что это мама. Она что-то там начала еще там что-то высказывать и так далее. Она, видимо, сама была не крещенная, оказывается. Поэтому так себя и вела. Просто я ее попросил выйти во время крещения. Что таинство, человек не крещенный, так себя ведет, попросил выйти. И оказывается, дочка у них болела, видимо, чем-то. Крещение пошло, слава богу, хорошо. Даже не пикнул ребенок, там прям золото такое, прям было все замечательно. Ну, бабушки, дедушки, там, папа счастливый, все, слава богу. Но у матери видно, что у нее что-то вот там внутри, вот у нее происходит вот эта несостыковка того, что делала, и того, что какой бес ей говорит, что это не надо было делать. Зачем крестить там, и так далее. Вот, у нее ей вроде бы и поверить хочется, а с другой стороны препятствие такое, что она сама неверующая. Не принимает она крещение. И вот она там что-то вопрос какой-то зашел там по поводу болезни там и так далее. И ее тут как понесло, как давай она мне там, а откуда вы вообще знаете, что там это вообще это помогает или Бог есть? Я думаю, ничего себе, думаю, это что? Люди пришли на крещение. И вот они мне такое говорят. Но они не все, конечно. Ей тут же рот затыкать начали. Ее же родственники. Ты что говоришь? Потом подходили и извинялись. Говорят, батюшка, простите, у нее там срыв. Вот у нее там то-то-то. Но я-то понимаю, какой это срыв. Я знаю, что здесь без чертей не обойтись. А если было искушение, то мы, значит, все правильно сделали. Понятно, что без ее свободного желания ее-то не покрестить. Поэтому, а вот то, что ребеночек покрестился, это хорошо. Вот, и что папа решился, молодец, глава семьи и родитель. Но то, что произошло, это было, конечно, так испытанием для меня. Поэтому такие случаи бывают. Что я здесь посоветую? Такому маме, допустим, тяжело ей. Тяжело. Но она думает умом своим, который греховный. Она думает умом, который видит только внешнее. А священник, он видит и внутреннее, и внешнее. Вот в чем разница.
И как Господь привел, да, девочку креститься, да, несмотря на Это вот тоже чудо.
Несмотря на мнение матери.
Это чудо.
Папа, вот, дай Бог ему сил, терпения, конечно, вот, понести этот крест. И, может, сейчас, наоборот, может быть, все хорошо. Может, она одумается, и ей, может быть, как-то будет полегче, когда она вот одумается, поменяет свой образ жизни и так далее. Ведь то, что мы с вами вот эти пять пунктов читали, ведь неспроста, ведь, да? Вот почему-то вот все-таки об этом говорится в Ветхозавете и так далее, вообще упоминается даже. Даже вот Иоанн Златоуст говорит такие вот интересные слова, что есть много людей неразумных, которые из несчастья другого обыкновенно выводят дурное заключение о его жизни. Говорит святитель Иоанн Златоуст. Ну, как это на примере праведных Иов. То помните его, как обличали постоянно, что он знали, что он праведник. Знали, что он как живет именно по тем меркам духовной жизнью. Но все равно его подписали грешнику. Поэтому мы всех грешникам не подписываем. Потому что мы сами все грешники. Вот. Мы говорим, все по воле Божьей. Вот. А человек по своей природе, еще исходя от Адама и Евы, он уже грешен. Вот. Но Господь нам дал возможность сподобиться обратно, вернуться в чертоги Бога Отца, Сына и Святого Духа.
Спасибо, Господи Батюшка. Благословите, пожалуйста.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Милости вам Божией, терпения в ваших болезнях, недугах, скорбях. И знайте, Бог всегда с нами.